что, Артём, смотри, вот за нами Кизел весь, буквально как на ладони. Ты здесь когда-либо бывал?
Впервые, честно признаюсь, но знаю об этом городе достаточно, естественно. Знаю, что это угольная столица Урала. Была, во всяком случае. Ну, в начале 20 века точно она была угольной столицей чуть ли не всей Советской России.
Вот, наверное, стоит поговорить именно о Советской России. Дело в том, что здесь был первый фактически политический концлагерь.
Кизиловско-Губахинский угольный бассейн еще до революции имел большое значение. Здешним углем пользовались на Урале, в Поволжье и в Центральной России. Добывали его на копьях, принадлежащих князьям Лазаревым. Вотчина имени древнего армянского рода находилась в Чормозе. Лазаревы владели металлургическими заводами, нужды которых в том числе обеспечивали кизиловские копии. Работали на них в основном местные жители. С началом Первой мировой войны значительную часть шахтеров забрали в армию. Их место на шахтах заняли наемники и военнопленные.
Первые заключенные на кизиловских каменноугольных копиях появились в 1915 году. Это было связано с тем, что рабочие каменноугольных копиях были мобилизированы и отправлены на фронт Первой мировой войны. В августе 1915 года сюда были присланы из Харбина около 2000 китайских рабочих. В этом же году сюда были присланы мобилизованные киргизы.
Военнопленные австро-венгерской и германской армии появились здесь приблизительно в то же время. По разным подсчетам, к 1917 году их количество в Прикамье превышало 3000 человек. Для их содержания и охраны, в частности на кизиловских копиях, была создана специальная арестантская рота и лагерь на 427 мест. После подписания Брестского мира пленных освободили, но молодая советская власть остро нуждалась в угле. Проблему решили по-своему.
Советская Россия могла получить уголь только из кизиловских и губахинских копий. На это обратили очень большое внимание. В результате в августе, в сентябре приблизительно, потому что документов не сохранилось, 1918 года был создан рабочий батальон принудительного труда. По большому счету, подобных аналогов, ну, во всяком случае, в Советской России в 18 году, ну, пока не обнаруживаются в исследованиях историков. И можно предположить, что этот кизиловский рабочий батальон принудительного труда был первый в Советской России.
В 18 году сюда на копии начинает ссылать всех врагов советской власти, среди которых было и духовенство, как Пермской епархии, так и Вятской, Екатеринбургской епархии. По воспоминаниям одного из руководителей большевистских движений, Калашникова, он утверждает, что кизиловский концлагерь – это могила для контрреволюционеров, попов, эсеров, меньшевиков всего Урала.
Под контрреволюционерами подразумевались не только монархисты, меньшевики, эсеры и духовенство. В их число входили мещане, купцы, бывшие служащие царских учреждений и ведомств. Большевики называли их заложниками. По замыслу новой власти, их в случае чего можно было обменять, например, на попавших в плен активистов-большевиков. По воспоминаниям современников, осенью 1918 года в лагере находилось 600 человек.
На меня, как на комиссара труда, была возложена ответственность усилить добычу и погрузку угля в вагоны силами арестованных заложников, антисоветских элементов и других тунеядцев. 600 человек, которые были присланы к нам в Кизел на работу из разных больших городов по лозунгу «Кто не работает, тот не ест».
Это из воспоминаний кого?
Никитина Николая Ивановича, который отвечал за эвакуацию Кизела.
А вот воспоминания другого большевика – Михалева.
«Каждый день, рано утром и поздно вечером, сквозь проволочную изгородь, громыхая кандалами, шли вверх и вниз по 4 человека толпы людей. Там, наверху, под охраной, они спускались в специально для них пробуренный шурф и попадали в забои 4-го квершлага Старокоршуновской штольни. Тяжелая и изнуряющая работа. Потом подъем и медленное усталое шествие сквозь колючую проволоку вниз, снова в тюрьму».
Установить личность большинства заключенных сейчас практически невозможно. По одной из версий, среди них был даже архиепископ Пермский и Кунгурский Андроник. 21 марта 2019 года в «Вестнике Приуралия» была опубликована статья под заголовком «К судьбе Преосвященного Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского».
С конца октября и ноября месяцев о владыке Андронике ничего нового известно не было. До прихода в архиерейский дом одного хорошо известного монаха, который, предупредив, что все, что он скажет, хранилось в строгой тайне, рассказал, что владыка Андроник жив, находится в губахинских каменноугольных копях. Просит прислать ему его теплый подрясник, бурки и несколько смен белья. И никому не говорить о его местопребывании до времени, чтобы не повредить и ему, и людям.
Эту версию следователи Колчаковской комиссии опровергли еще в 2019 году, подтвердив расстрел владыки летом 2018-го. Тем не менее известно, что среди арестантов было 120 иноков из Белогорского монастыря, 6 монахинь из Чертанского монастыря, а также братья Трифоновского монастыря из Вятки.
Тогда же в сентябре 1918 года иноки монастыря по штату 1918 года, в число братьев входило 22 человека, были арестованы и были сосланы сюда, на Кизеловский каменно-угольные копи. Работали они в арестантском отряде, содержались они в бывшей дореволюционной тюрьме, и ежедневно из этой тюрьмы они также водились на работы на Коршуновскую копь, где для них специально был пробурен шурф, куда они спускались, двери за ними запирались, двери были железными, у дверей стояла охрана.
Об отношениях новой власти к духовенству можно судить по стихотворению «Шахтеры-попы». Автор сего творения – один из руководителей большевистского движения Давыдов.
На солнце глазами сверкая, под звуки заводских гудков, по улице грязь разминая, проходил полк попов-гривачей. Чуть приподняв занавеску, опытный рабочего глаз искал среди проходивших пулеметчиков поповских проказ. Вот полк размещен по работам, последний гудок прогудел. Берись за кирку и лопату, забудь, прокодила ты, поп. Довольно дурачить шахтеров, попробуй копать уголь сам. Да сказку потом, поп, расскажешь про адские муки и рай. Хочешь, поп, кушать досыта? Прилежнее уголь копай. 4 вагона за смену, 140 пудов, как подай. Не бойся, землю не придавит, покрепче крепи, не ропщи. Как наши отцы и прадеды, попробуй пример с них возьми. Муками ада шахтеров, поп, ты когда-то пугал. Шахтерские адские муки теперь на себе испытай. Забудь про кадила и ризу, про адские муки и рай. Брось саботаж и за дело, прилежнее уголь копай.
Это предположительно то самое место, где содержали заключенных, заложников и священников. Недалеко находится железнодорожный переезд, чуть ниже. Шахта, которая до революции называлась Княжеской, а после революции была переименована в шахту имени Ленина. До революции здесь находилась тюрьма для пленных солдат. После заключения Брестского договора с Германией она опустела. Несколько позже ее стали использовать для содержания врагов революции. Тюрьма состояла из 5-6 деревянных бараков по 70-80 мест каждый. В них стояли двухъярусные нары с соломенной подстилкой, она не менялась и гнила под ними. Тут же сушилась мокрая одежда и портянки. Из воспоминаний большевика Михалева об узниках концлагеря.
Просуществовал лагерь недолго. Стремительное наступление армии Колчака на Пермь в ноябре-декабре 2018 года вынудило большевиков отступить. Угольные копи было решено закрыть, оборудование частью вывести, частью уничтожить. Также предстояло решить судьбу лагеря и его узников. Здесь-то и кроется главная загадка нашей истории.
Там есть упоминания, в некоторых воспоминаниях, о том, что их этапировали в Пермь. Пермь, как известно, была захвачена белыми 24 декабря. Все это происходило в декабре 1918 года. Вот в период с 5 декабря по 24 декабря. Этапирование происходило явно не по железной дороге, а своим ходом. И никто больше о судьбе этих заложников не знает. Можно только предположить, что они до Перми так и не дошли.
При этом известно, что после того, как сибирская армия Колчака заняла Кизел из Коршуновской копи, на которой работали заключенные, было поднято всего 31 тело. Из воспоминаний супруги большевика Таныгина.
В Артемьевском лесу были пойманы красногвардейцы Иван Федосеев и Петр Надышев, которые впоследствии указали место расправы. 24 декабря из шахты Старокоршуновская белогвардейцами было поднято 31 тело. Меня в наказание, как жену и сестру партизан, заставляли вместе с женой Кощеева возить убитых. Они были очень истерзаны. Многие без глаз, с раздробленными головами, некоторые были зарублены шашками. Трупы возили на церковную площадь в общую могилу.
О судьбе еще более чем 500 узников по сей день ничего не известно.
Это не говорит о том, что внутри копий еще кто-то оставался. Поэтому вероятно, что всех их постигла участь. Они были сброшены, убиты.
О том, что со дна штольни белогвардейцы могли поднять не всех, косвенно свидетельствует и уникальный документ, обнаруженный в Кизиловском музее. Это фотография, на которой запечатлены охранники и арестанты. Последних явно больше 30. Надпись на обороте снимка гласит: «В 1918 году арестованные советской властью бывшее духовенство сфотографированы на работах на княжеской шахте, на копке траншеи для водовода из княжеского шурфа до турбин княжеской электростанции, сброшенные 5 декабря в Старокоршуновскую копь». Отец Алексей служит в Никольском храме Кизела. Ранее на его месте был Троицкий собор. По словам священнослужителя, поднятые из штольни тела похоронили именно здесь.
Братские могилы были на предцерковной площади. Предцерковная площадь была с левой стороны. Здесь была торговля велась, здесь устраивались ярмарки. И вот здесь, на этой площади, были захоронены как большевики братская могила, так и те люди, которые были подняты из Старокоршуновской штольни. Сейчас эта братская могила не сохранилась, но мне кажется, что она вот находится где-то вот в этом районе.
Этот памятник поставили красные, борцам за свободу. Под ним якобы братская могила большевиков, осужденных и расстрелянных колчаковцами в 19-м году за расправу над заключенными концлагеря. Между тем, есть фотография этой площади, датируемая 19-м годом. На ней можно различить, что на месте памятника установлен крест. Большевики его установить не могли. И получается, что под памятником жертвам колчаковцев захоронены по большей части те, кто, наоборот, пострадал от красного террора.
Наши многочисленные попытки разыскать Коршуновскую копь не увенчались успехом. Эту шахту, переименованную в советское время в шахту имени Володарского, закрыли еще в 63-м. Так что осталось от нее совсем немного.
Вот он, уголек с отвалов шахты Володарского. Здесь, собственно говоря, и работали узники тюрьмы города Кизела. Сюда их привозили на работу. И это же копия шахты Старокоршуновской стали для них фактически могилой.
Кизеловский рабочий батальон в августе-сентябре 1918 года создавался по инициативе местных властей. Декрет о лагерях принудительных работ Центральный исполнительный комитет партии принял лишь спустя полгода, в апреле 1919-го. Вероятнее всего, авторы документа учли и опыт создания Кизеловского лагеря. В дальнейшем этот декрет ляжет в основу формирования всей пенитенциарной системы Советской России, известной как ГУЛАГ.